Всем привет! Это «Обсудим» на канале Breakfast Show. Поставьте, пожалуйста, лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. И проверьте, подписаны ли вы на канал Breakfast Show, чтобы ничего не пропускать. А также подписаны ли вы на телеграм-канал и YouTube-канал Станислава Кучера, который сегодня присоединяется к «Обсудим», чтобы обсудить все важнейшие международные темы, ну и американские темы, конечно же. И огромное ему спасибо за то, что он присоединяется к «Обсудим». Привет! Привет, Стас.
Саша, привет, привет всем.
Ну, вот ты находишься в США, и там как раз цена на бензин поднялась выше 4 долларов в трети американских штатов. Приближается это все к антирекорду. Только дважды топливо дорожало выше 4 долларов во всех регионах страны. Это был 2008 год и 2022 год. Ну, и американцы действительно обеспокоены тем, что происходит, и вообще вот этим ростом цен. Но, собственно говоря, Дональд Трамп объясняет, как и почему произошел рост цен, и, собственно говоря, эпично объясняет, или вот я так все время сомневалась, эпический Трамп или эпичный Трамп. Вот мне кажется, он эпичный Трамп, и я предлагаю послушать, и потом обсудить отрывочек из его выступления из Белого дома, где, собственно говоря, он в течение 18 минут говорил про операцию «Эпическая ярость».
And we are going to finish the job, and we're going to finish it very fast. We're getting very close. I want to thank
Мы
our
доведем
allies in
дело
the
до
Middle East,
конца, и мы
Egypt,
доведем дело до конца очень
Saudi
быстро.
Arabia,
Я хочу поблагодарить
Qatar,
наших союзников на Ближнем Востоке: Израиль, Саудовскую Аравию, Катар, Объединенные
Kuwait,
Арабские Эмираты,
and we
Бахрейн и
will not
Кувейт.
let them
Они проявили
live
себя
in
великолепно, и
any
мы не
way, shape, or
позволим,
form
чтобы им был нанесен
for the
ущерб
Americans
или
to
чтобы
bring
они потерпели
concerns to
неудачу в
seeing
какой бы то
increase
ни
in
было
price of
форме.
gasoline,
Американцы
fuel,
обеспокоены ростом цен на бензин
and we
здесь,
look at
дома.
increases being
Этот
encountered in
краткосрочный
Israel,
рост является исключительно результатом безумных террористических
terrorist
атак
attacks on
Ирана
commercial
на
airliners,
коммерческие танкеры
nuclear
и
countries, and
соседние страны,
that's the
которые
real problem.
вообще не имеют никакого
This is yet
отношения к
another proof
конфликту.
that
Это
Iran
еще одно
cannot
доказательство
trust
того, что
Iran
Ирану никогда нельзя
increase
доверять
its
ядерное
nuclear
оружие.
capability.
Они его будут использовать и используют его моментально, если только оно у них будет. Ну вот, собственно говоря, исключительно Иран виноват в росте цен на бензин. Иран во всем виноват. США не останавливаются. Все ведь ждали, ждали, что эту речь Дональд Трамп произнесет и скажет: «Все, мы победили, всем спасибо, мы уходим». Но, кажется, ничего такого и даже и близко нет.
Саш, ну, во-первых, я хочу поделиться личной болью. Я, к великому сожалению, не играю сейчас в брокерских конторах, не делаю ставки на исход политических событий, не научился этому, поэтому рекомендую всем нашим зрителям, кто умен, кто разбирается хорошо в футболе, в психологии, в воспитании детей, в геополитике, ну, то есть во всем, да, рекомендую обязательно овладеть навыком делать ставки на результаты политических событий. Озолотитесь просто. Потому что я уже устал в этом смысле ванговать, когда мне на протяжении позавчерашнего и вчерашнего дня писали и говорили, что ну все, сейчас Трамп закончит войну, объявит о том, что он закончил войну. Вот политика уже написала, что все, Трамп именно об этом и объявит. А ты все продолжаешь настаивать, что Штаты будут продолжать войну, что даже ограниченная наземная операция будет. Ну как же так? Я постоянно отвечал, что ну как? Не может быть, ну не будет такого, чтобы Трамп вышел и сейчас объявил об окончании войны, об отмене всей операции, о неком мире с Ираном, потому что подобный исход, ну то есть любой его выход из войны, вот именно сейчас, абсолютно любой выход с любыми констатациями, с любыми словами, означал бы поражение и начало конца лично для Трампа и огромные проблемы для республиканской партии в канун промежуточных выборов. Поэтому варианта, чтобы Трамп объявил о выходе из войны, просто не было, на мой взгляд. И фантазировать на эту тему, ну я не знаю, для того, чтобы на эту тему даже фантазировать, мне кажется, нужно быть настолько оторванным от реальности, настолько не следить за тем, что происходит, настолько не понимать масштаб личности Дональда Трампа. Я улыбаюсь, потому что я в данном случае и серьезно, и иронизирую. То есть настолько не знать, сколько уже Трамп сделал сенсационных заявлений. которые пророчили. Сколько раз он обращался к нации, и все пророчили новые заявления в State of the Union, неожиданные, и осенью, чего только не было. И, конечно же, нынешнее эпическое выступление Трампа, оно было продиктовано в первую очередь необходимостью успокоить американцев именно в связи с ростом цен на бензин. Вот это главная причина, и, собственно, вчера, как раз незадолго до начала выступления Трампа, когда я спросил своего товарища, журналиста Тома Нагорски, который является заместителем главного редактора издания Cipher Brief, которое занимается вопросами национальной безопасности, а до этого там присутствовал, работал на топовых должностях в ряде крупнейших американских изданий, и у него очень хорошие такие глубокие связи в американском разведывательном сообществе и в Госдепе. Он просто сказал, ну, конечно, никакого окончания войны не будет, просто надо успокоить народ, потому что цены на бензин действительно волнуют. И вот это ключевой момент. То есть, да, в 2022 году цены выросли на бензин, а потом упали. В 2008 году, чего я не помню, потому что я не жил здесь в 2008 году. И, соответственно, сейчас. Действительно, цены подскочили в течение буквально 2 дней. Это произошло, ну, сначала месяц назад, когда только началась война. Потом чуть-чуть было падение, потом снова рост. И да, действительно, сейчас самый дешевый бензин, ведь три вида, как правило, бензина продается, и всегда можно было сказать, что вот самый дешевый, он еще остается меньше 4. Нет, сейчас уже и самый дешевый тоже достиг отметки в 4 и доллар за галлон. И это, ну, это серьезно, это заметно уже. Так вот, именно поэтому практически в начале своей речи Трамп, и сейчас как раз ты показал этот фрагмент, он говорит, но вот это временный рост, временно он подчеркивает, это временный рост цен на бензин, потому что и дальше, конечно же, обвиняет Иран. А вообще гора родила мышь, конечно. То есть, действительно, очень многие говорили, что нет, не выход из войны, но действительно будут какие-то сенсационные заявления. В итоге ни одного вообще сенсационного заявления, мне кажется, самое такое заслуживающее внимания заявление Трампа, это его явно подготовленный его советниками исторический экскурс, когда он рассказывает американцам о том, сколько продолжались разные другие войны, в которых Соединенные Штаты принимали участие. Он вспоминает Первую мировую войну, он вспоминает Вторую мировую войну, он вспоминает Корейскую войну, войну во Вьетнаме. Нет, Корейскую не вспоминает, войну во Вьетнаме вспоминает, войну затем в Ираке и в Афганистане. И напоминает, что все они продолжались очень долго, многие годы. И дальше говорит, ну а вот это наша суперуспешная, блистательная, конечно, на месте любого лингвиста и мастера изучения английского языка, я бы каждую речь Трампа разбирал, потому что там феноменальное, фантастическое, эпичное количество выдающихся эпитетов. Да? То есть у него все суперское, фантастическое, классное, замечательное, непревзойденное, великолепное. И вот он говорит, что и наша великолепная операция, она всего-навсего длится месяц. Поэтому о чем вы говорите? И она уже победоносная, мы уже победили, мы уже разгромили там-то, там-то, там-то. Нам осталось довести дело до конца. И, на мой взгляд, вот это погружение в историю говорит, конечно же, о том, что Трампу необходимо объяснить, почему это продолжается именно месяц, и б, почему это будет продолжаться еще. Он говорит, конечно, о 2-3 неделях. Тем не менее, совершенно понятно, что он готовит общественное мнение к тому, что это может затянуться, продолжаться дольше. Вот эти самые 1,5 месяца он озвучил изначально. Он говорил, что мы постараемся сделать все быстро, возможно, растянется на несколько недель, ну, 1,5 месяца. 1,5 месяца истекает в середине апреля. И как раз вот те самые 2-3 недели, о которых Трамп говорит сейчас, это уже вторая половина апреля. Повторяю, исторический экскурс про войны говорит о том, что, конечно же, повторяю, я по-прежнему в этом уверен, что хотя бы ограниченная наземная операция будет, попытка захватить остров Харк, попытка установить контроль над частью Ормузского пролива, не получится за счет наземной операции установить контроль над всем Ормузским проливом. И Трамп, повторю, к этому готовит общественное мнение, одновременно успокаивая, что типа, да, не волнуйтесь, цены на бензин – это явление временное, но главное, что нам необходимо закончить дело. Второй еще очень такой любопытный момент – это, конечно, то, что он повторяет, что смены режима мы не добивались. Он говорит, у нас не было цели сменить режим. И дальше произносит фразу, которая, конечно же, действительности не соответствует. Он говорит, ну мы режим уже сменили. То есть это тоже такая, я не знаю даже, кто ему посоветовал, предполагаю, что все-таки сам. То есть мы не добивались смены режима, говорит он, но мы режим уже сменили. И дальше я так прям просто себе представляю, как сидит Трамп, сидит Марк Рубио, Пит Хэксет, там Толси Габбард и дискутируют, например, да, о том, что такое режим, что такое смена режима. То есть вот
А можно
они...
я, если позволишь, я прям процитирую этот
Давай, давай,
кусок
конечно.
из его речи. Он говорит, в ближайшие 2-3 недели мы нанесем Ирану очень сильный удар, мы вернем их в каменный век, где им и место. Между тем, переговоры продолжаются. Смена режима никогда не была нашей целью, говорит Трамп. Мы никогда не говорили о смене режима, но она произошла из-за устранения всех их первоначальных лидеров. Они мертвы. Новая группа менее радикальная и гораздо более разумная.
Да, ну вот это как раз, спасибо, что процитировала точно слово в слово, потому что это как раз показывает, что Трамп либо не в курсе, либо делает вид, либо пытается соединить желаемую реальность с настоящей в глазах и в умах, точнее, большого числа американцев. Потому что понятно, что убийство, устранение государственного лидера не означает конец режима в такой стране, как Иран. Вот в такой стране, как Россия, возможно, означало бы. Есть еще страны с персоналистскими режимами, да, где устранение лидера означает смену курса, как минимум. Возможно, он имел в виду смену курса, что нам уже удалось добиться смены курса, но все понимают, что это тоже, конечно, ерунда, потому что пока никакой смены курса мы не видим. Иран продолжает бомбить Израиль, баллистическими ракетами атаковать, продолжает атаковать американские военные базы, ну, короче, все продолжается. Поэтому... Это примерно то же самое, как мы бы с тобой распиарили сегодняшний наш выпуск «Обсудим». Сказали бы заранее, что вот придет кучер, сделает сенсационное заявление. Я бы пришел и дальше сказал, что мы такие фантастические выпуски провели с Александрой Филипенко. Вы не представляете себе вообще, дорогие наши зрители, это настолько чумовые выпуски. Вы узнали столько нового, сколько вы вообще никогда не узнавали. А в ближайшее время мы продолжим, и вы узнаете вообще столько, что вам мало не покажется. Мы вам такие вещи расскажем, что просто... А еще мы будут сенсационные вещи, и вообще брекфаст-шоу полетит в космос, на Луну и так далее и тому подобное. Мы объединим наши каналы, завоюем весь мир. А, кстати, у нас прямо сейчас нас смотрят уже 150 тысяч зрителей в моменте, и посмотрит еще 1 000 000. И если вы не верите, то это просто потому, что у вас с глазами проблемы, друзья мои. А на самом деле все ровно так и есть. Ну, а вообще, всем счастливо, все свободны, а мы будем продолжать заниматься своими делами. Вот, собственно, краткий пересказ речи Трампа применительно, например, к нашему стриму, к нашей программе «Обсудим». Трамп, на мой взгляд, опять же, все-таки, если уж мы в этой речи выискиваем какие-то месседжи, да, то тоже достаточно важная штука, которую некоторые обозреватели ожидали и которая не случилась, слава богу, это все ожидали, что он очень жестко наедет на союзников Соединенных Штатов по НАТО, что он продолжит риторику, начатую им в интервью газете «Телеграф», и прямо скажет, что я сейчас дам поручение Конгрессу разработать план выхода из НАТО, я поставлю вопрос на глаз. То есть были люди, алармисты, кто ожидал это. Этого тоже не произошло. Трамп не сказал вообще ничего о союзниках Соединенных Штатов в Европе. И это очень хорошо. Это говорит о том, на мой взгляд, что следующая тема, которую мы с тобой будем обсуждать, она, конечно же, не настолько сенсационная и не настолько тревожна, как могло показаться, как только Трамп заявил, что все, мы, похоже, вполне возможно, Соединенные Штаты выйдут из НАТО.
Ну, вот именно, что получается хорошая новость заключается в том, что Дональд Трамп ничего за эти 18 минут не сказал о выходе из НАТО. Но, тем не менее, хоть, как мы узнали, действительно, политика, понятно, все, любые источники могут ошибаться, любые газеты могут ошибаться, и политика, вот писали, что Трамп объявит об окончании войны, но политика пишут, что на закрытых разговорах европейцы обсуждают сценарий обороны без США. Все это на фоне угроз Трампа выйти из НАТО, но, ну, точнее, такие угрозы у него специфические. Он говорит, например, журналист его спрашивает, вы рассматриваете ли идею выхода из Североатлантического альянса? Трамп говорит, конечно, рассматриваю, а вы что, не рассматривали бы? Ну и все равно такой фактический конфликт есть, хотя бы словесное недовольство Дональда Трампа, что европейские союзники, натовские союзники не помогают в этой операции против Ирана. И вот на фоне этого всего Марк Рютте уже объявил о том, что летит на встречу с Дональдом Трампом в Вашингтон он отправляется. Ну, Марк Рютте, такой, как его называют, Трамп Уиспер, шептун Дональда Трампа. Он же, это именно он назвал Дональда Трампа папочкой, и действительно он умеет с Дональдом Трампом находить какие-то точки соприкосновения, как с ним разговаривать, и такой абсолютно дипломатический балет исполняет, и идеально совершенно находит пути к сердцу Трампа. Но одновременно, за всеми этими словами, я бы еще хотела обратить внимание на то, как на это, на все эти слова Трампа реагируют и вообще внутри США. Потому что, ну, давайте даже посмотрим парочка скриншотов сенаторов американских. Там, ну, например, сенатор Майк Ли пишет, что мы находимся в абьюзивных отношениях с НАТО. Давайте выйдем, передайте дальше. То есть вот перепощивайте, перепощивайте. Или сенатор Рэнд Пол пишет, президент Трамп прав, что серьезно рассматривает возможность выхода из Североатлантического альянса. Я полностью поддерживаю идею Дональда Трампа о выходе из Североатлантического альянса. Я поддерживаю конституционные полномочия президента в соответствии со статьей 2 по выходу из любого договора, включая НАТО, без необходимости одобрения Конгресса. Конгресс пытался заблокировать это с помощью предложения Кейн Рубио, но Конституция наделяет исполнительную власть президента всеми полномочиями, он может выйти из НАТО. Вот понятное дело, что Трамп это Трамп, и он много чего, много каких заявлений делает. Но когда заявление Трампа в качестве переговорной тактики уже приводит к демонтажу вообще всей этой архитектуры Североатлантического альянса в долгосрочной перспективе, не более ли это опасно? Может, уже не важно будет, какой президент в 2028 году будет? Вот как говорят политики американские.
Ну, смотри, несколько в этом слоеном пироге есть несколько слоев, которые необходимо понимать. Первый слой – это, да, та реальность, которая заключается в том, что страны НАТО, действительно тратят на свою оборону мало. Это то, что необходимо зафиксировать просто как факт. Так и есть. Ну, то есть мало для стран, которые находятся в состоянии наличие российской угрозы, в первую очередь. И уж, конечно же, с момента начала, ну, например, с 2014 года, с момента аннексии Крыма и развязывания войны на Донбассе, конечно же, на мой взгляд, страны НАТО тогда уже должны были мобилизоваться и начать тратить немножко больше. Чего не произошло. Потому что очень четко понимали, что вот есть НАТО, есть Соединенные Штаты. И, конечно же, у стран НАТО, помимо Соединенных Штатов, всегда была очень серьезная надежда на то, что основную роль, в случае чего, всегда возьмут на себя именно Штаты. То есть Штаты, руководящая и направляющая сила НАТО, как коммунистическая партия была руководящая и направляющая сила советского общества. Да? Вот такое же отношение в Европе было к Соединенным Штатам, к их месту в НАТО. Крупнейшая армия, вторая, напомню, какая у нас армия? Турецкая. Турция, да? И вот сейчас мы имеем ситуацию, в которой Соединенные Штаты непонятно как себя ведут. Турция вообще, мне кажется, Эрдоган спит и видит, опять же, когда сможет, у него же давняя мечта там, восстановления Османской империи в тех или иных, как минимум, движения в этом направлении. Поэтому с его огромной армией это, ну, тоже серьезная история. И, например, без Турции, без Соединенных Штатов, конечно же, НАТО никакого нет и быть не может. Поэтому еще раз, первый момент – это то, что да, на мой взгляд, на мой, повторяю, взгляд, европейские страны, ну, повели себя достаточно инфантильно с самого начала и продолжают себя инфантильно вести с 2022 года. То есть совершенно понятно, что после полномасштабного вторжения европейские страны должны были мобилизоваться, начать тратить на собственную оборону больше и вне зависимости от того, кто был бы президентом Соединенных Штатов. Трамп, Камала Харрис, неважно, у тебя под боком война идет в Европе, у тебя угроза России, соответственно, необходимо мобилизоваться. Ну, какие-то абсолютно очевидные вещи, как мне кажется, я сейчас просто проговариваю, да? Этого сделано не было, и то, что Трамп сейчас говорит в отношении там, стран НАТО по поводу того, что неплохо было бы им платить больше, это, ну вот здесь с Трампом не поспоришь. В чем проблема заключается? А проблема, еще раз, в том, что не в том, что делает Трамп. Проблема главная с Трампом в том, как он это делает. Трамп объявляет неплохие цели. Плохая цель, там, я не знаю, обезвредить Иран. Иранский людоедский режим, лишить ядерного оружия, возможности его создавать, угрожать Израилю, в идеале сменить режим. Хоть Трамп 20 раз повторяет, что то хотим сменить режим, то не хотим. Ну, прекрасная цель, замечательная цель. Любой цивилизованный человек на планете Земля, наверное, эту цель должен поддержать. А любой американский президент, который ничего подобного не предпринимал, наверное, хотел бы предпринять, но опасался. Да? Поэтому сама по себе цель, задача прекрасна. То, как Трамп ее начал выполнять, не подготовившись вообще, на самом деле. Хоть мы и говорим о том, что вроде бы шла подготовка, было полгода после предыдущей военной кампании. Тем не менее, да, то как Трамп хочет Трамп, чтобы европейцы тратили больше на оборону? Прекрасная цель. Хочет Трамп, чтобы европейцы более активно взаимодействовали в вопросах обороны с Соединенными Штатами, вкладывались в это? Замечательная идея. То, как он это делает, унижая европейских лидеров, хамя европейским лидерам, постоянно над ними подтрунивая, напоминая о том, что без Соединенных Штатов они никуда. Ну, естественно, это потом приводит к тому, что европейские лидеры отвечают Трампу его же монетой, и когда ему требуется их помощь, они ему в этой помощи отказывают. Речь идет об Ормузском проливе. Можно спорить о том, проявляют себя европейские политики как зрелые в этот момент, отказывая Трампу или нет. Я считаю, что правильнее было бы, опять же, все-таки помочь. Но при этом обставить это там словами типа прямо публично заявить, что Дональд, ты же на самом деле нас унижал, ты же тут вбивал клин между нами и Соединенными Штатами Америки. Твоя риторика принесла очень много расстройств, раздражений и сумятицы в наши стройные ряды, да? Ты очень много некрасивых слов сказал, но обрати внимание, мы сейчас про твои слова помним. Но поскольку понимаем, что это наше общее дело наказать людоедский режим, мы поэтому идем, приходим тебе на помощь. Но они выбрали другую стратегию, они выбрали жестко показать Трампу, что так с ними обращаться нельзя. Я сейчас не берусь утверждать, какая стратегия лучше сработает, но совершенно очевидно, что конкретно в этом случае Трамп обиделся. У Трампа, опять же, есть черта, которая характерна для очень многих нарциссов. Он абсолютно он не видит там бревна в собственном глазу, да, соринку в чужом, и абсолютно легко обижается, когда шутят над ним, когда подтрунивают над ним. При этом сам он может что угодно делать. Он может как угодно шутить, как угодно подтрунивать, говорить о том, там, за что он любит хватать женщин, считать это нормальным. Это нормальный разговор.
А вот,
По
кстати, вот,
картинке, понимаешь, да?
кстати говоря, я предлагаю посмотреть то, как Дональд Трамп потрунивает над Макроном. Потому что Дональд Трамп, выступая, буквально выступая перед журналистами, он сказал некоторые слова, которые, ну, мне кажется, после этого ждать какой-то поддержки тем более странно. Давайте посмотрим 15 секунд отрывочек.
Давай, давай, отлично.
Like all of France, Macron, whose wife treats him extremely badly.
Я позвонил во Францию Макрону, с которым жена обращается крайне плохо. Да, он до сих пор приходит в себя после вот этого удара правой в челюсть. Это как вообще такое может быть? Вот уж точно подтрунивает так, как, ну, над Трампом никто не подтрунивает.
Ну, смотри, еще раз, опять же, я тебе покажу, вот приезжая в Америку, я тебе прям покажу здесь, не знаю, 20 трампистов, которые скажут, а что такого? Да нормально абсолютно. Ну а как? Мы же вот там общаемся, встречаемся на барбекю, шутим друг на другом, типа, Джо, привет, а у тебя фингал прошел, тебе там джин поставила когда-то, да? То есть, еще раз, Трамп, главное его, как мне кажется, проблема, то, что он переносит в международную политику способы, форматы коммуникации, которые ему привычно в бизнесе, в девелоперском. Наверное, в девелоперском бизнесе, я там не эксперт, но совершенно нормально на встрече с коллегами там пошутить, поиздеваться, вспомнить, даже кого-то уколоть, зная, что это ему неприятно, вспомнить о чем-то. Но в международной политике это плохо. То есть, еще раз, Трамп, вот его представление о словах, оно такое, что да это слова, какая разница, я пошутил, ну а что ты, ну ты потом пошутишь, да неважно. Я не знаю, на месте Макрона я, конечно, тоже пошутил бы что-нибудь по поводу его взаимоотношений с Меланией как-нибудь, да. Есть на эту тему много разной информации, но нет такой традиции у политиков. Поэтому Трамп
Да,
приводит свою.
Макрон просто сказал, что это действительно как-то очень негалантно было, и я не собираюсь на это отвечать. Это не заслуживает ответа, сказал Макрон.
Ну вот, то есть это на самом деле тот словесный мусор, который очень мешает на самом деле установлению доверительных отношений между политиками. Трамп считает, что наоборот, для Трампа вот этот все чит-чет, это типа это же нормальный, friendly relationships, это ничего страшного, я его поддел, он меня поддел, да какая разница, да подумаешь, все бывает. То есть Трамп к этому относится намного легче. Напоминаю, что там Макрон? Трамп недавно, извини меня, в очередной раз, у Трампа вообще такое ощущение, что у него к собственной заднице особое отношение. Вообще слово «задница», «жопа», как известно, да, оно во всех языках означает еще и жизнь. Спасти его задницу, да, там, поцелуйте меня в задницу и так далее. И вот когда Трамп, на секундочку, все-таки лидеру Саудовской Аравии, заочно говорит о том, что «а сейчас они меня готовы в задницу целовать», это, конечно, не лучший момент. И потом Марко Рубио летит туда и объясняет, что да нет, он не то имел в виду, это просто у него было другое настроение, но это Трамп, вы понимаете. То есть все вынуждены объяснять потом мировым лидерам, что, ну, слушайте, ну это Трамп. Ну это, ну, в конце концов, Трамп, на это не обращайте внимания, обращайте внимание там на дела. Но этот словесный мусор трамповский, конечно, очень сильно мешает. И мы видим, как это, потому что люди разные. Опять же, да, кто-то не обращает внимания на словесный мусор, а кто-то обращает. Обидчивых людей очень много. В политике обидчивых людей еще больше, чем в обычной жизни. Политики, особенно если это ну, как бы люди эгоцентричные, которые очень высокого о себе мнения, они склонны легко обижаться, запоминать обиды, запоминать конкретные слова, потом мстить за эти слова. И вот то, что сейчас происходит в международной политике, это, конечно же, последствия вот этого словесного поноса Трампа. И все, что касается, возвращаемся к теме НАТО, да, конечно же, никакого выхода Соединенных Штатов из НАТО не будет. Давай успокоим наших зрителей, это тоже абсолютная аксиома. Не выйдут Соединенные Штаты из НАТО по целому ряду причин. Ну и, во-первых, для того, чтобы вы вышли из НАТО, необходимо решение Конгресса. Конгресс не проголосует никогда, потому что там есть двупартийный консенсус о необходимости сохранения НАТО и серьезной роли Соединенных Штатов в НАТО. То есть первая процедурная причина – просто не соберут никогда большинство голосов в Конгрессе. Значит, вторая причина заключается в том, что НАТО – это инструмент давления Соединенных Штатов и, опять же, на Европу, на разные европейские страны, и на Китай, и на Россию. Отказываться от такого инструмента давления Соединенные Штаты, конечно же, не будут. Я говорю специально Соединенные Штаты, даже не столько Трамп, потому что Трамп это все-таки не Соединенные Штаты. А Трамп это американец, который оказался президентом Соединенных Штатов, но он не представляет, конечно же, всю страну даже в должности президента. Есть за ним очень большое, есть большое лобби и финансовое, и военное. Пентагон. Вы не найдете в Пентагоне человека, ни генерала, ни подозреваю майора, который бы был за выход Соединенных Штатов из НАТО. Есть, естественно, военные, которые считают, что да, Соединенные Штаты должны требовать больше от союзников, союзники должны больше вкладываться. Но вот такого американца, который бы сказал, все, давайте выйдем из НАТО, и пусть НАТО у нас не будет, нету. А военная база США в Европе. Огромные финансовые потоки частные американские корпорации, которые завязаны на структуру европейской безопасности, связанную с НАТО, в том числе с поддержанием и обеспечением жизнедеятельности тех самых американских баз. То есть, проще говоря, НАТО – это инструмент политического влияния, НАТО – это инструмент, это еще раз финансового влияния, это деньги, это экономически необходимый союз Соединенных Штатов. Поэтому то, что мы имеем сейчас, это просто очередной шантаж со стороны Трампа, очередная порция тех самых там устрашающих слов, которые Трамп посчитал актуальным выплеснуть для того, чтобы выразить свою обиду. Это для него еще раз личная обида, а Трамп очень тяжело переносит личные обиды. Ну и еще один такой камешек в строительство новой архитектуры европейской безопасности, чтобы замотивировать страны на все-таки на то, чтобы они увеличили свои военные бюджеты до 5%. То есть в этом его идея. Поэтому, опять же говорю, цель нормальная, только он к ней идет плохо, потому что разрушается доверие. Слова разрушают доверие. Вот такие слова разрушают доверие. И да, конечно, восстанавливать это доверие придется долго. Так что, повторяю, хорошая новость в том, что никакого выхода Соединенных Штатов из НАТО не будет. А плохая новость в том, что множество европейских политиков, мы не знаем какие, возможно, еще молодые, чьих имен мы особо и не слышим, которые завтра будут управлять Европой, вот, они как раз всегда будут приводить такой пример и говорить: слушайте, американцы, ну знаете что, а мы вам как-то больше не доверяем, потому что вы хотите расколоть Европу. Вы откровенно, что это у вас за президент, который вообще-то Орбана поддерживает публично? Публично просто. Когда уже совершенно понятно, что Орбан это, можно сказать, агент Путина в Европе. То есть всем понятно, и тут Трамп поддерживает агента Путина в Европе. Так что здесь не только НАТО, здесь Трамп в этом смысле многое сделал, конечно, для, не, если, не, не скажу пока развала, но для приведения Европы в состояние хаоса.
Ну а вот пока мы говорим, Дональд Трамп уволил генпрокурора США Пэм Бонди, отправил ее в отставку. Дональд Трамп написал следующее. «Пэм Бонди – великий американский патриот и преданный друг, которая верно служила в качестве моего генерального прокурора на протяжении последнего года. Пэм проделала огромную работу, курируя масштабное снижение преступности по всей стране. При этом уровень убийств снизился до самого низкого показателя с 1900 года. Мы любим Пэм, и она переходит на новую, необходимую и важную работу в частном секторе». А вот, собственно говоря, Пэм Бонди отвечала за рассекречивание всех файлов Эпштейна. Она отвечала за то, как это все будет происходить, как это все публиковалось. Пэм Бонди была тем лицом, который, собственно говоря, выступала и перед Конгрессом, в том числе в связи с файлами Эпштейна. А на ее место придет тот, кто в прессе отвечал за файлы Эпштейна и кто все время объяснял журналистам, что никаких новых дел по файлам Эпштейна не будет. Тодд Бланш. Это ее заместитель, собственно говоря, бывший юрист Дональда Трампа, Тодд Бланш. Вот так сурово действительно он выглядит. А был юристом Дональда Трампа, поэтому с Дональдом Трампом он знаком очень-очень давно. Так что много вот фотографий как раз, где он стоит позади, за спиной у Дональда Трампа. Так что это человек, которому Трамп доверяет. Ну вот такая немного, да, внутриполитическая картинка, которая, кажется, мне кажется, это связано, в первую очередь, должно быть связано с файлами Эпштейна.
Слушай, это в первую очередь связано с великолепной, выдающейся, уникальной, эпичной и эпической кадровой политикой Дональда Трампа. То есть, опять же, мы наблюдаем, понятно, что Пэм Бонди, конечно же, ее сняли по одной главной, единственной причине, что она страшно раздражает американский народ. Она раздражает и противников Дональда Трампа, она раздражает многих сторонников Дональда Трампа. А человек, чье имя связано с коррупционными скандалами, достаточно серьезными, еще достаточно давними на самом деле, не сегодняшнего дня. Ну и теперь еще файлы Эпштейна. То, как отвратительно Пэм Бонди, просто отвратительно вела себя на слушаниях, когда как раз отвечала на вопросы конгрессменов и сенаторов, в том числе республиканцев, то, как она демонстративно, просто нахально себя вела. Вот опять же, представь себе, ты мне сейчас задаешь какие-то вопросы, да, а я там, знаешь, там, смотрю в сторону, там что-то телефон листаю, оглядываюсь назад, там что-то, ребят, как у меня дела, кто-то мне шепчет на ухо чего-то, и я так типа, да. Ты мне задаешь вопрос, типа, Стас, как у вас цены на бензин, а я тебя беру, вдруг и начинаю отвечать. Саша, это вообще-то не должно тебя касаться, какие у нас здесь цены на бензин, понимаешь? Потому что мы американцы, мы сами разберемся, у нас все зашибись вообще. И нечего мне тут задавать вопросы. Вот представь себе, вот Пэм Бонди на слушаниях вела себя так же, только я плохо изобразил. Она просто как такая, она, у нее образ был исключительный. Не хочу употреблять сейчас абсентную лексику, да, но вот классическая, мягко говоря, такая стерва. Повторяю, которая раздражала всех. Не только сторонников Трампа. Так что ее убрали именно как раздражающий фактор. Если бы не было вот этих допросов ее, ну не допросов, это должны были быть просто интервью, общение, она должна была отвечать на вопросы. Вот если бы не было ее выступлений в американском парламенте, то, уверяю тебя, она осталась бы на своем месте. Так что файлы Эпштейна имеют к этому прямое отношение, но не столько через то, что было обнародовано, как было обнародовано. Все-таки не она одна здесь принимала участие, и Кэш Пател, и ФБР как раз активно. А здесь дело именно в том, как она себя вела на публике. Плюс коррупционные скандалы. Все вместе. Что касается ее зама, который теперь становится, приходит на ее место, то по сути это абсолютно то же самое. То есть это, ну, это человек Трампа, это точно такое же назначение, которое свидетельствует о назначении прежде всего лояльного человека, а уже во вторую, в третью, пятую человека профессионального. И дальше, ну просто вся надежда, разница вот только в том, что он, ну и по причине половой принадлежности, и по причине того, как он себя ведет, он не она. Вот и все. Он не она, и он вряд ли себя будет так вести на публике, он меньше раздражает. При том, что я не уверен, что он досидит до конца срока тоже.
Ну да, уже можно действительно задумываться о том, кто дальше отправится. И как многие говорят, что Пит Хэксет, конечно, если что-то с операцией не так пойдет, вот, возможно, да и Тулси Гэббард, руководитель американской разведки, много-много кандидатур, в общем-то, чтобы на выход из администрации Трампа, но сейчас такой текучки все-таки нет. Но в любом случае во внутренней политике действительно много всего происходит в США,
Извини,
и
Саш,
да.
перебью. Я просто к тому, что я уверен, что отставки еще будут, и что они будут ближе к осени. Они будут как раз в канун выборов. То есть Трампу необходимо будет показать обновление своей администрации перед теми самыми осенними выборами. Конечно, вот насчет Хексета, ты его упомянула, многое будет зависеть от того, как пройдет операция в Иране. Если удастся, вот как сейчас там пишут, вывести полтонны урана из Ирана, если удастся добиться смещения режима, если удастся, как вариант, начать гражданскую войну с осуществлением высадки оппозиционного десанта в одном из городов Ирана, захвата этого города, да, то есть если хотя бы будет обозначен вектор, новый вектор этой войны, который действительно способен привести к смене режима. Ну, тогда да, тогда Хексет, наверное, усидит. Если же операция затянется без каких-то видимых успехов и перспектив, то, конечно, Хексет слетит.
Ну, на фоне всего происходящего вот есть информация о том, что выросли запросы на бункер своими руками. Ну, то есть в интернете онлайн запросы, инструкция по строительству персональных бункеров. Вот на фоне всего происходящего эти запросы увеличились, вышли в топ. Ну, вообще, судя по всему, DIY, то есть бункер своими руками, поиск самый популярный был в 2008 году. Снова вот в 2008 году. Очень многие искали, а сейчас новый всплеск интереса. Ну, в первую очередь, укрытие на случай ядерной угрозы интересует, но также варианты обустройства бункера прямо в доме или на заднем дворе. Но я так понимаю, что ты хорошо знаком с бункерами в США, даже недалеко от себя, судя по всему.
Да, мы до эфира я тебе начал рассказывать, но давай начнем с того, что вообще тема бункеров в Соединенных Штатах – это тема довольно популярная. Стала она популярной, конечно же, в 50-е годы, В конце 50-х, еще во времена маккартизма, расцвет, конечно же, пришелся на времена Карибского кризиса, начало 60-х, еще в середине 60-х продолжалось, уже после Карибского кризиса, потому что огромное число американцев считало, что ну мало ли, вот сейчас договорились, а завтра не договорятся. И связано это еще и с, ну, конечно же, с традицией американского предпринимательства и американской предприимчивости. Как только появляется некая угроза, конечно же, появляются люди, желающие сделать на этой угрозе деньги, которые сразу же начинают рекламировать супер потрясающие водопроводные системы, которые проникают на страшную глубину, проводят воду, там, не знаю, теплые туалеты, которые способны работать, ну, в любых условиях. То есть, если посмотреть американские газеты, а я этим увлекался, 50-х, 60-х годов, найдешь там множество объявлений о супербункерах как раз, и люди их строили. То есть богатые американцы строили действительно очень активно подземные укрепления, подземные бункеры, многоэтажные дома вниз с лифтами в некоторых особняках на там 5-6 этажей. Я забыл уже, как называется, блокбастер был американский фильм даже про такого озабоченного американца, который построил себе такой бункер. Потом однажды в его дом случайно упал самолет, просто они с женой спрятались, родили ребенка, ребенок вырос. В течение 30 лет они не выбирались оттуда наружу. И потом через 30 лет в Лос-Анджелесе все это происходит, ребенок, уже не ребенок, а взрослый мужчина, выбирается на свет и вот начинает осваиваться в этом новом мире, который населен мутантами, на его взгляд, потому что он не привык все это видеть вокруг, то что вот. И когда вот сейчас вспомнил про меня, у меня действительно есть сосед, я живу в северной части штата Нью-Йорк, значит, который у него, ну, на два этажа вниз, прямо такой настоящий, не просто подвал, а подвал, который он сначала шутил. Там собиралась компания, которая играла в покер. Потом, значит, начали шутить про Иран, про возможную атаку Ирана, про ядерную войну. А сейчас он уже не шутит. Он говорит: слушай, ну а что, действительно, почему нет? И он собирается сейчас делать дополнительный этаж. Он хочет теперь делать отдельный бассейн, потому что он привык жить хорошо. И он считает, что настоящая жизнь – это не только душ, туалет, кухня, бильярд, покерный стол и так далее, но это еще обязательно бассейн. Поэтому он сейчас, у него есть бассейн, естественно, на земле, и он хочет теперь сделать бассейн под землей. Потому что кто его знает, сколько придется времени прожить. И я уверен совершенно, что… Ну, то есть, я не удивлюсь, если однажды кто-то, купленный Трампом из иранского руководства, просто заявит на весь мир, что все, скоро мы начнем серию ударов по Соединенным Штатам. Кто-то подхватит этот месседж со словами: все, пора строить убежище на всякий случай. И это станет очень большим и популярным бизнесом в Штатах. Но, то есть, я надеюсь, что бизнесом это может стать, но все-таки, что до этого дело не дойдет. При этом, ну, просто напоминаю, что в Иране, в Израиле, вот у меня друзья, мой одноклассник, мне регулярно шлет сообщения о новых обстрелах, и, опять же, есть безопасные комнаты во многих квартирах, да, а помимо этого есть именно убежище. И да, я знаю, что в Израиле многие начали сейчас, уже за время с января, извини, с прошлого июня как раз, с прошлой операции построили, вырыли себе дополнительное убежище. Ну, кто побогаче, у кого были силы это сделать. И поэтому, когда и если начнется риторика о расползании войны, там, глобальной, то тогда, конечно, в Штатах это действительно станет такой новой эпидемией.
Ну, кто-то под землю, а кто-то в космос. собирается. И я думаю, с большой ревностью Илон Маск должен был наблюдать за пуском Артемис-2, ну или Артемида-2. Это первая за более чем 50 лет пилотируемая лунная миссия. И кажется, что это все. Вот добро пожаловать в новую лунную гонку. Новая лунная гонка, новый этап, по крайней мере, лунной гонки, космической гонки. Потому что сейчас США запустили вот эту миссию, которая облетает сначала вокруг Земли, потом облетает вокруг Луны, возвращается через 10 дней. Дальше должны уже такие регулярные миссии на Луну отправляться. Уже высадка на Луну должна быть. Снова возвращение на Луну должно произойти американское. Ну и дальше, вероятно, это уже как такая ступенька для того, чтобы отправляться далее в глубокий космос. Вот тот самый глубокий космос, про который, ну, в общем, как-то вроде бы забыли даже в последние десятилетия, когда закончилась та космическая гонка, ну или приостановлена была космическая гонка, когда стало очевидно, что, ну, точно, победили Москву, все, теперь можно эти миллиарды, миллиарды, миллиарды не выделять, потому что вот на этот пуск действительно 50 миллиардов долларов все это стоило, очень все это дорого. Но новый этап конкуренции США и Китай. Россия фактически выпала, хотя она с Китаем работает, но вообще насколько вот эта конкуренция сейчас США и Китая, во-первых, повторяет логику холодной войны, насколько важным был вот этот вот пуск Артемиды-2?
Не, ну, безусловно, это грандиозное событие. Здесь спору нет. Напоминаю, что эта команда сейчас улетает на 406 тысяч километров от Земли. То есть, на секундочку, это в 10 раз больше, чем экватор, да? Представь себе это расстояние. Это крупнейшее расстояние от Земли, на которое когда-либо человек улетал в космос. То есть, конечно, это историческое событие. И даже при том, что они не собираются сейчас высаживаться на Луне, тем не менее, это важнейший шаг. Но здесь есть еще один очень серьезный момент. Ну, во-первых, да, конечно, это часть гонки с Китаем, потому что у Китая планы к 30-му году, если не ошибаюсь, пилотируемые полеты на Луну и высадка на Луну до 38-го года. Поэтому планов много, и да, конечно, есть соперничество Соединенных Штатов и Китая, это очевидно. Но мне кажется, что есть еще очень-очень важный момент. Вот конкретно эта миссия, это иллюстрация того, это иллюстрация преемственности американского технологического научного подхода, несмотря на любые политические турбулентности. То есть обрати внимание, что, опять же, миссия была задумана в 2017 году, да? То есть уже определена, что она полетит. Байден мог теоретически притормозить. Никто ничего это не притормозил, все продолжалось. Сейчас, несмотря, опять же, там на войну в Европе, войну в Украине и войну с Ираном, тем не менее, миссия улетает в космос. И я очень надеюсь, что при любом следующем президенте эта история будет продолжена. На самом деле это не так просто. Особенно в нынешней ситуации, когда вот администрация Трампа отменяет решение предыдущей администрации, есть риск, что следующая будет отменять решение администрации Трампа. Но то есть, когда есть вот эта нестабильность, вот эта, мягко говоря, турбулентность, всегда висит риск, что это ударит и по каким-то долгосрочным программам. По крайней мере, на это надеются в той же России, в Китае, что вот в Китае там все понятно, да, в авторитарном режиме там все понятно, там в этом смысле не, с преемственностью все хорошо. А здесь как? И вот Америка сейчас с помощью этой миссии доказывает то, как может быть, несмотря ни на что, несмотря на разных президентов, несмотря на их личную вражду, несмотря на личную вражду членов их администрации. Тем не менее, да, вот есть, и дай бог останется, вот эта самая преемственность в осуществлении действительно важнейших глобальных проектов. Просто обрати внимание, что как Трамп, например, нет преемственности во внешней политике, да? Нет преемственности. Впервые Трамп разрушил тему преемственности во внешней политике. Далее, что касается там отношения к климатической повестке, ну, мы видим, что есть противоположные взгляды, никакой преемственности нет. Выход из Киотского протокола, там, к следующему будет заходить снова. А вот когда речь идет о космосе, Здесь это единственная, пожалуй, сфера, где мы наблюдаем эту самую преемственность, какая бы администрация ни была. Поэтому вот если с этой миссией, если эта миссия будет успешной, я надеюсь, что она будет успешной, да, если она потом продолжится, то это будет очень серьезный тест как раз на ту настоящую Америку. Вот мы говорим «глубинная Америка», подразумевая каких-то, не знаю, реднеков или неких настоящих американцев, живущих в сердце страны, на Среднем Западе. На самом деле, на мой взгляд, вот настоящая глубинная Америка – это как раз те американские проекты, я вот так бы назвал, которые живут и будут жить вне зависимости от того, какие волны украшают поверхность этого океана. Вот есть океан под названием Америка со своими далеко идущими технологическими, в том числе проектами цивилизационной значимости. И есть вот эти волны в лице президентов, администраций, разных там сумасшедших представителей партии от Стива Беннона до, там, я не знаю, крайне левых активистов Демпартии, да. Но есть вот эта настоящая Америка, которая дарит миру то Google, то изначально весь интернет, то полет на Луну. И вот сейчас новая миссия. И, конечно же, это еще и подстегивает хорошо внутреннюю конкуренцию. Потому что, да, действительно, ты начала с Маска. Конечно же, Маск, который сейчас очень озабочен темой AI, искусственного интеллекта, там, вживление чипов, создание роботов. Но надеюсь, что космическую историю он тоже не забросит и будет вкладываться в исследование Марса.
А для американцев может ли это стать точкой какого-то того самого единения, того самого вот преодоления поляризации? Насколько в США обсуждали вообще этот полет? Насколько это важно?
Важно, и не то, что может, а уже стал. То есть, еще раз, есть вот конкретно эту миссию, ее приветствуют, одобряют, там, аплодируют ей американцы вне зависимости от отношения к Трампу или к демократам. То есть, конечно же, все равно есть и находятся и журналисты, и там, общественные деятели, которые начинают говорить, а это вот это сейчас Трамп будет гордиться, Трамп это сейчас, значит, на щит поднимет, скажет, что это мое достижение, присвоит себе, приватизирует, и они, конечно, правы. Трамп, естественно, успешная миссия, будет рассказывать, что это именно при нем, что это он сделал Америку великой, что при Байдене такого быть не могло, что, конечно, полная фигня. Эта миссия точно так же бы состоялась, и если бы президентом стал там Байден или Камала Харрис, да кто бы не стал. Я уверен, что эта миссия все равно бы осуществила и осуществилась. Так
Ну,
что
кстати говоря,
политически,
кстати,
да.
я бы еще обратила внимание на команду, потому что команда такая, ну вот казалось бы, очень разнообразная, потому что, да, капитан белый американец, потом есть темнокожий американец, есть американка в этой миссии и есть канадец. Вот тоже, казалось бы, сейчас, особенно учитывая отношения Дональда Трампа с Канадой, тоже не может быть сложный момент мог бы быть. Вот такое наоборот, всяческие представления разнообразные очень Америки.
Эта миссия, на мой взгляд, такая квинтэссенция свидетельства о том, что Америка, вот настоящая Америка, она переживет любую администрацию. Она переживет и Дональда Трампа, и если бы сейчас левые, как часто называют, левые демократы там пришли бы к власти. Америка, она очень, на самом деле, мощна и устойчива внутри. Так что, но и, кстати, вот эти самые волнения, которые происходят на поверхности, да, и которые, конечно же, влияют очень на многое, но они, тем не менее, вот этот маятник, который при Трампе качнулся в одну сторону, до этого в другую сторону качнулся. У меня, еще раз говорю, нет сомнений, что вот пройдет какое-то время, будем вспоминать времена Трампа, так же, как мы сейчас вспоминаем какие-то турбулентные времена того же самого, ну, я не знаю, Никсона времен, Уотергейта. Понимаешь, или, ну, не любого другого президента, все-таки Трамп, конечно, в историю войдет. У него место особое ему по-любому обеспечено. Будет ли это полный провал, и будет ли его вспоминать как страшный позор для Америки, или будут вспоминать как человека, которому что-то удалось добиться, но который все равно был почти клоуном, да? Вот чего бы ни было, повторяю, Америка останется. Эта миссия тому доказательство.
Спасибо большое Станиславу Кучеру за то, что присоединился к обсудим на Breakfast Show. И напоминаю всем подписаться и на телеграм-канал, и на YouTube-канал Станислава Кучера. Спасибо, пока.
Спасибо, пока.
Ну и всем зрителям я, конечно же, напоминаю поставить лайк этой трансляции, как только вы ее увидели. И в самом конце тоже, ну, проверить на всякий случай. Вы же наверняка уже поставили лайк, ну, проверьте. И проверьте, что вы подписаны на Breakfast Show, чтобы ничего не пропустить. Потому что через, получается, 12 часов 5 минут буквально будет уже Breakfast Show уже будет, уже выйдет в эфир. И, конечно, обязательно надеюсь, что мы с вами там увидимся. Поэтому для того, чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь на Breakfast Show и подписывайтесь, как всегда, на YouTube-канал и Telegram-канал наших гостей. Спасибо, пока.